Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.
С новостями к этому часу.
Здравствуйте, друзья. Говорит и показывает «Комсомольская правда». Прямо сейчас программа «Только у нас». И в гостях у нас сразу, без долгих каких-то представлений, депутат Госдумы, член комитета по безопасности, представитель фракции ЛДПР Андрей Луговой. Андрей Константинович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Вот так сразу, на зависть всем коллегам, мы представим нашего гостя. Мы – это Галина Сапожникова, обозреватель «Комсомольской правды». Меня зовут Антон Челышев. А почему всем на зависть? Да потому что вы сейчас, Андрей Константинович, говорят просто на расхват в связи с последними событиями, которые происходят в Лондоне, с заявлениями, в том числе и вашими. Галь, ну ты напомнишь нам краткую предысторию? Мы, на самом деле, уже на прошлой неделе очень много говорили о возросшем интересе к делу Литвиненко.
Почему? Поскольку в Лондоне, в лондонском суде начались слушания, ну, нам подробнее Андрей Константинович расскажет суть, потому что он утверждает, что все журналисты путаются, что там на самом деле происходит. Но сейчас закончу мысль. Начались слушания, главный вопрос которых... продолжать делать расследование широкомасштабным, либо свернуть. Вдова настаивает на одном, прокуратура лондонская, видимо, на другом. И у нас как раз в связи с выходом, мы встречались в связи с выходом статьи, интервью с радиобиологом, известным ученым Жаресом Медведевым, у которого была своя версия событий того, что произошло в осеннем Лондоне 5 лет назад. И Жарес Медведев выпустил книгу «Полоний в Лондоне» и вот рассказывал нам свои выводы. И вдруг новое громкое заявление вдовы Литвиненко Марины, очень неожиданная. Буквально вчера она вдруг объявила громко, что ее муж последний год работал на британские спецслужбы, получал десятки тысяч фунтов стерлингов и, видимо, следует вывод, именно потому был и устранен. Вот, Андрей Константинович, давайте все-таки начнем с того, что именно 13 октября случилось в Лондоне и что нам это дает.
Значит, действительно, 13 октября в Лондоне было заседание так называемого коронера, или в переводе судмедэксперта. Поэтому, к сожалению, многие журналисты, и, кстати говоря, и западные, и наши путают. Все считали, что это заседание, высокое заседание суда. То есть это немножко такая непонятная для уголовного права российского. Нет такого. У нас обычно судмедэксперт принимает решение, передает следствие или в суд, без обсуждения. А вот в британском правосудии есть такая процедура, где заседает судмедэксперт, который должен установить, собственно говоря, и подтвердить факт смерти, и установить, каким образом это произошло. И называется это коронерский суд. Вот это состоялось заседание. Более того, хочу сразу обратить внимание, что мы узнали про это заседание совершенно случайно. Это лишний раз говорит о том, что, собственно говоря, меня в Лондоне видеть-то особо никто не хочет.
Ну, вы туда прямо скажем, и не особенно рветесь все-таки, да. Правильно?
Нет, я особенно не рвусь, но я всегда говорил о том, что готов сотрудничать с британским следствием, с прокуратурой, с полицией, с судмедэкспертами и так далее. Мои адвокаты в Лондоне совершенно случайно узнали, что будет такое заседание. Слава богу, мы вовремя заявили о себе, и в конце сентября были признаны заинтересованной стороной. Кстати, здесь вот надо отдать должное британскому суду, что такое решение они достаточно неожиданно в том числе приняли. Я скажу, что даже некоторые так называемые баристеры или адвокаты, представляющие интересы и семьи Литвиненко, и государства британского, делали заявление, что они считают этот случай беспрецедентным, что подозреваемый или обвиняемый в убийстве вдруг признан заинтересованной стороной.
Да, мы, кстати, напомним фабулу, кто подзабыл детали этой истории. Это товарищ Луговой у нас главный подозреваемый в этом деле, и в той картинке, которую рисует друг семьи Литвиненко Александр Гольдфарб, руководитель фонда гражданских свобод, и вдова Литвиненко Марина, дело выглядит так, что приехал Андрей Константинович с женой и с ребенком в осенний Лондон, привез с собой колбочку во время чаепития в сосновом баре гостиницы «Миллениум», быстренько оперативно накапал туда капелек и, в общем, вот...
Да, и произошло то, что произошло, на их взгляд. Вот, поэтому это было заседание, оно, в принципе, первый день носило технический характер, оно должно было на самом деле определить, от чего все-таки умер Литвиненко, и после того, установив это, значит, насильственным образом или нет. Там были, соответственно, представлены разные стороны. Это семья Литвиненко, я, представители правительства Британии, отдельно представители полиции, отдельно представители королевской прокуратуры. И был, кстати, представитель российского посольства, значит, кто-то из консульства, которые, в принципе, без особой позиции были. Они, я так понимаю, их главная задача была послушать, что происходит. Вот, я говорю, мы узнали совершенно случайно. Вот не узнаем мы случайно. Я думаю, меня бы сейчас опять упрекали в том, что мы как бы отказываемся укрываемся или отсюда, укрываемся. Да. Ну, вот как раз мы там заявили достаточно жестко и понятно о том, что мы собираемся активно участвуем и, значит, требуем расширенного такого.
К какому решению пришел суд, что дело будет передано абсолютно?
Суд на самом деле пока никакому, вот коронерский суд, так скажем, вот будем уточнять, он не принял пока никакого решения. Он, судмедэксперт, так называемый, удалился на совещание. Он сейчас должен для себя принять несколько моментов. Первое. Во-первых, требует все-таки, чтобы помощником у него был представитель суда уже, высокого суда лондонского, так как дело сложное. Второе. Семья Литвиненко просит, чтобы было заседание присяжных. И третье, чтобы в расширенном заседании все это изучалось. Мы, в принципе, практически заняли ту же позицию, что и семья Литвиненко. Вот. Позиция полиции, прокуратуры очень простая. Все на усмотрение суда. Позиция правительства Британии обсуждать это в таком в узком режиме. И вот мы на сегодняшний день ждем где-то в течение 2 недель, когда будет, собственно говоря, обозначено. И мы, кстати говоря, там же заявили о том, что мы готовы давать любые пояснения, а не допрос, как сейчас везде пишут. Я готов это делать по видеосвязи. Причем опять, как британская пресса пишет, меня никто не вынуждает это, я сам это предложил. Потому что не собираюсь, естественно, ехать в Лондон. Вот. И это тоже такие важные моменты, потому что они тогда акценты немножко по-другому расставляют. А акценты следующие. Первое, меня никто не приглашал. Второе, мы инициативно прибыли туда. И третье, мы предложили, чтобы вот нас по видеосвязи послушали. И, кстати, как я понял со слов адвокатов, что, в принципе, судья был настроен достаточно лояльно. В принципе, выслушивал и не исключил, что мне такая возможность будет предоставлена. И я с удовольствием дам любые пояснения по всему тому, что происходило, собственно говоря, в 2006 году.
Ну, пока давайте все-таки порепетируем перед тем видеообъяснением, пока мы выступим в роли следователей, да? Но для начала еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, что нам дает вчерашнее очень странное заявление Марины Литвиненко и почему вдруг оно было сделано? Почему человек молчал 5 лет?
Конечно, я тоже был вчера просто удивлен и шокирован этим. Почему? Во-первых, что нам дает? Ну, дает то, что Яна подтверждает мою правоту. Я ровно 4 с лишним года назад на своей пресс-конференции заявил, что Литвиненко был агентом британских спецслужб, первое. И второе, просил обратить внимание всех на это. Потому что я так считаю, если он был штатным агентом британских спецслужб, значит, в принципе, он выполнял, с кем-то общался, выполнял чьи-то какие-то задания, какие-то задачи перед ним, какая-то зона ответственности была урегулирована, должна была быть в отношении его. И когда я упоминал британских спецслужб, я лишь говорил, что ну, не могла вот такая вот ужасная смерть обойтись без них. Не в том смысле, что они в этом виноваты, но они где-то рядом присутствовали. Они должны были знать или предотвратить, или еще что-то. В этом смысле я всегда призывал. И британская пресса пишет, что я обвиняю в том, что это они убили Литвиненко. Да я такого никогда не говорил. Кто убивал Литвиненко или как он погиб, должен установить суд. Поэтому я считаю важным. Тут меняет несколько ситуаций. Я обращаю внимание, что после моего того заявления и Березовский, и семья Литвиненко, и тут же Гольдфарб, они категорически отказывались это подтверждать, что он работал на британские спецслужбы. Чуть позже, правда, Гольдфарб начал что-то там рядом упоминать. Вот. И почему все-таки это сейчас сделано? Ну, во-первых, все-таки вот-вот начнется судебное следствие. В Британии достаточно легко будет установить. У него была кредитная карточка, куда перечислялись деньги, откуда, по каким счетам, кто платил эти деньги. Это первое. Ну и второе, я думаю, что вдова Литвиненко просто банально хочет денег. Хочет денег получить от британского правительства, раз он был штатным агентом спецслужб, для того, чтобы оплачивать адвоката. Ну, да, такая обывательская, да. Понятная позиция, ее, наверное, сложно в этом упрекнуть.
Ну, в прессе примелькнуло заявление о том, что Марина Литвиненко собирает, ищет деньги спонсоров для того, чтобы организовать вот этот суд. И после это предшествовало как раз ее вчерашнему заявлению.
Да, кстати говоря, она еще заявила о том, что моих адвокатов оплачивает российское государство.
Да, было такое.
Да. А это кто оплачивает ваших
оплачиваю
адвокатов?
Оплачиваю я сам лично. С банковского счета в банке ВТБ перевел деньги туда несколько месяцев назад британской компании МакГрегорс. На каких условиях, естественно, говорить не могу, это является конфиденциальной информацией. Я достаточно обеспеченный человек, чтобы позволить себе самостоятельно решать этот вопрос. Без помощи Березовского, который, как мне кажется, оказывает такую финансовую помощь Литвиненко. Почему она его и поднимает на пьедестал?
Ну, давайте, наверное, пригласим к этому разговору наших слушателей и зрителей. Давайте напомним номер нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный из любой точки России, с мобильных и стационарных. Если вы живете в Лондоне и хотите позвонить, ну, придется, конечно, какие-то денежки все-таки заплатить. А так, ну и москвичи могут до нас дозвониться по телефону 9700-972, код столицы 495. У нас в гостях депутат Госдумы, представитель фракции ЛДПР, член Комитета по безопасности Андрей Луговой. Так, вот, может быть, чуть-чуть расширим, так сказать, горизонты и попытаемся нащупать какие-то нити, которые могут или не могут связывать вот возвращение, всплеск интереса к делу Литвиненко и сейчас проходящий в суде Лондона вот это слушание, тяжба между Борисом Абрамовичем и Романом Аркадьевичем.
Да, интересно.
А какая там связь?
Ну, мало ли. Ну, господа, ну, на поверхности два очень громких дела, где участвует во многом, ну, во всяком случае, хотя бы, как минимум один человек причастен и к тому, и к тому, ну, упоминается и в связи с этим делом, и в связи с тем, это Борис Абрамович. Вот поэтому, хочешь, не хочешь.
Ну, кстати, в рамках этого суда, там моя фамилия уже пару раз упоминалась, если вы следили за этим.
В каком контексте?
Ну, там якобы фигурируют некие документы, опять же, говорю, то, что видел в британской прессе, что там упоминаются некие документы, которые используются в суде, уж не пойму кем, к которым я когда-то имел отношение 10-11 лет назад. Вот, поэтому меня тоже это удивило немного, но, тем не менее, посмотрим.
Да.
Ну, и я бы немножко еще конкретизировала. То есть понятно, что вот эти фигуры, имена олигархов, они каким-то образом связаны со всеми историями, но каким? Вот смотрите, на прошлой неделе вы наверняка заметили нашу публикацию, интервью с ученым-радиобиологом Жаресом Медведем, который упрекнул вас. Умно не упрекнул, была его версия в том, что на самом деле, значит, Луговой Литвиненко не травил, на самом деле выглядело по-другому, что Луговой, Литвиненко и Ковтун образовали некую такую компанию шантажистов, которые шантажировали олигархов или готовились это делать. Ну, собственно, за что все и пострадали, один в большей степени, в другой меньше. Я знаю, что вы и Ковтун тоже проходили некое лечение в российских госпиталях. Ну, так вот, и совершенно доказанный факт, то, что действительно некий компромат на кое-кого из олигархов в руках Литвиненко был, и благодаря тому, что он был нереально болтливым человеком, об этом знало огромное количество людей. Даже 5 лет назад, когда это только случилось, я приехала в Лондон, я практически свидетельство записывала через одного, то, что у Литвиненко были какие-то досье на олигархов. Ведь вам он тоже об этом говорил?
Да, он говорил об этом, но он на самом деле упоминал только двух персонажей, говоря о каких-то материалах, которые у него есть. Вернее, о нескольких, да, некоторых я бы не хотел называть, но по Березовскому понятно, и он, кстати, постоянно говорил об этом, о том, что он именно благодаря ему получил Березовский политубежище, и вот эту всю версию развивал, и, конечно, это серьезный компромат, который мог вообще повлиять в дальнейшем на всю деятельность Березовского в Лондоне. Упоминал также Незлина. Он говорил, что у него есть некая запись на видеокассете, и он говорил о том, что он собирается встречаться в этой связи с Невзлиным и собирался заработать на этой кассете денег. Насколько мне известно, он даже летал к нему. Чем это все закончилось, я не знаю, но ну, ему надо было как-то денег зарабатывать. Ему денег, видимо, не хватало, несмотря на то, что он получал деньги.
Десятки тысяч фунтов стерлингов, как говорит его
жена. Вы понимаете, в чем дело? Он был в таких ножницах, Литвиненко. Он, с одной стороны, как он считал, дважды, или как считает его жена, дважды, типа, спас жизнь Березовского. И он считал, что Березовский незаслуженно его не отблагодарил. Да? Ну, вы представьте, вы живете рядом с олигархом, который не испытывает никаких проблем с там, стратами, у которого яхты, дома шикарные, квартиры. А он живет обычной обывательской жизнью в доме, который куплен ему этим же олигархом и который этому же олигарху принадлежит. Дом, кстати, вот таунхаус, где они жили с семьей, он же никогда Литвиненко не... Ну, представьте, приехал в Лондон, все бросил, а все равно ты даже дом, который у тебя есть, тебе не принадлежит. И в любой момент тебя могут оттуда вышвырнуть. И у него, конечно, внутренне... И он, конечно, когда это все рядом, роскошь это находится, и стремишься к этому, наверное. Поэтому он постоянно искал любой способ заработать. Побыть агентом британских спецслужб, окей. получить от нас какие-то комиссионные за то, что он нам предлагал общение с разными, такими, кстати говоря, весьма уважаемыми компаниями охранными британскими, нет проблем. Если есть компромат на олигархов, пошантажировать их, тоже все понятно. Поэтому такая...
А вы ему не пытались объяснить, что ничем хорошим шантаж обычно не заканчивается?
Ну, естественно, пытались. Тем более, что логика мысли, ментальность так называемых олигархов, она отличается от обывательской. Они живут где-то там, в космосе. Поэтому не так-то просто их в чем-то зашантажировать. Но мы глубоко на эту тему, не, еще раз подчеркиваю, не разговаривали, потому что тема мне не нравилась, и я старался ее закрывать. Я всегда говорил о том, что у нас прозрачный бизнес, и мы стремимся к этому. Что касается Жареса Медведева, почему он такой сделал вывод? Ну, нормальный вывод, одна из версий, которая имеет право на жизнь. Во-первых, я хорошо читал книгу Жареса Медведева «Полоний в Лондоне». Я считаю, одна из самых таких более-менее квалифицированных дельных книг. Я тоже не совсем согласен с ним с точки зрения вообще, что это за вещество полоний, но тем не менее. И вот, наверное, в том числе прочитав наше заявление, он, наверное, делал вывод, там, вполне понятный. Тем более, зная выводы, зная характеристику характера Литвиненко, который, в принципе, если посмотреть его жизнь, так во многих авантюристических делах участвовал и постоянно где-то светился. Поэтому, наверное, вывод он имеет право. Но я с ним не согласен, потому что никаких олигархов... На нас же никто так и не пожаловался.
Вы досье ему не поставляли, нет?
Нет, досье я ему не поставлял, но я на своей пресс-конференции говорил о том, что те просьбы и те предложения, которые звучали от западных детективных и охранных компаний, носили такой весьма серьезный характер и касались весьма известных людей в России, министров, окружения...
То есть, которые вам транслировал Литвиненко или которые вы выполняли?
Нет, которые транслировал и Литвиненко, и транслировали те компании, с которыми он нас знаком. Ну, вот на пресс-конференции, не хочу возвращаться просто к тому, что говорил тогда.
Много
там
лет
есть.
Прошло, люди забыли.
Мы говорили о том, что их интересовал любой компрометирующий материал на государственных чиновников и сбор такого рода компромата. Как я и заявлял, для последующей их вербовки.
И вряд ли это было связано с интересами простых охранных агентств.
Я думаю, вряд ли это было связано. Почему я сделал тогда заявление о том, что Литвиненко является агентом спецслужб, я сам говорил, что я был объектом вербовки их. Ну, не сложилось у ребят.
Мы вот тут попытались так пошутить с Галей, да, предлагая в очередной уже в тысячу какой-то раз, предлагая вам чаю выпить. Вот. Вы, наверное, ну вы уже никак не среагировали
уже
на шутку.
Устали от этой шутки, устали. Судя по всему.
Хорошо, тогда без шуток, сразу к делу. Андрей Константинович, вот это заявление Марины Литвиненко. Как меняет вашу позицию? Вот ни российских властей, ни там российских спецслужб, вот лично вашу, Андрея Лугового, оно ее усиливает, ослабляет, как?
Ну, я считаю, мою позицию с точки зрения моих интересов, оно, безусловно, усиливает. Во-первых, потому что это говорит о том, что я был с первого дня честен. И второе, собственно говоря, теперь такое ее признание, ведь британцы никогда никаких версий, по-моему, не рассматривали, кроме меня одного. Вот они уперлись, что я подозреваемый, и все. Такое ощущение, как будто им это даже было удобно только на одной остановиться. Но теперь очевидно, что он же был не просто агентом какой-то торговой компании, а агентом весьма известных на весь мир спецслужб, разведка и контрразведка Британии. Угу. И понятно, что значит, он не был самостоятельным в своих действиях. Поэтому есть возможность пустить следствие уже и по другому делу, все-таки допросить сотрудников, не 5, не 6, с кем работал и как. Потому что публично это нигде никак не оговаривалось. Поэтому считаю, это усиливает мою позицию.
И вот тогда вопрос. Тогда, в 2006 году, когда вот вы рассказывали, как вам впервые позвонил Литвиненко, которого вы знали шапочно, а тот он позвонил и предложил поработать вот, так сказать, в плане бизнеса. Вы тогда знали, что он, или там догадывались, что он является сотрудником британских спецслужб? И если да, то вот какова была, скажем, мера риска лично ваша, для вашего бизнеса вот в том, чтобы сотрудничать с человеком, который, пусть, может быть, и не точно, но все-таки имеет какое-то отношение к спецслужбам британским.
Вы знаете как, я на тот момент об этом даже не задумывался. А если и задумывался, то, вы знаете как, Литвиненко ведь по характеру очень своеобразный человек. Вот уже было сказано о том, что он действительно очень любил много говорить и много говорить лишнего. Хотя при этом его какие-то связи, контакты за счет его такого природного красноречия, у него неплохие ораторские такие качества. Он умел, у него есть дар убеждения, он действительно мог людей убеждать. И поэтому у него связи были действительно неплохие. Другое дело, что вот эта его излишняя говорильня, как мне казалось, должна всегда будет напрягать вообще спецслужбы, потому что ну, так не ведут себя профессиональные люди в том числе. Поэтому, когда первая встреча состоялась, у меня, собственно, я даже об этом как-то и не задумывался. Тем более, когда мы пришли в компанию, первый раз с ним в компанию Risk Management, компания известная, мировая компания, они у них... открытая, прозрачная, еще раз подчеркиваю, компания, не было никаких сомнений в том, что с ними можно сделать серьезный бизнес. Другое дело, когда в дальнейшем мы начали с ними так поближе работать, вдруг стало совершенно очевидно, ясно, что за этой вывеской Risk Management, видимо, работают спецслужбы в том числе, где особую роль играет в том числе Литвиненко.
Тогда просто не вопрос даже, а ремарка. Каким образом люди, которые принимали решение о том, чтобы там брать Литвиненко на службу, не заметили вот этой его склонности к излишнему, так сказать, излишней болтливости?
Может быть, других писателей у нас нет? Может быть,
снова... Ну, я не знаю, мне сложно об этом говорить, ведь работа любой спецслужбы, она... Задачи разные у спецслужб, понимаете? И каждый человек в зависимости от его склада характера, от его профессиональных способностей, может быть, ставить совершенно разные задачи. У одного задача кого-то привлечь, у другого задача работать с этим человеком, у третьего задача еще может быть какая-то другая. Поэтому, может быть, он в чем-то, может быть, проявил себя все-таки. Если ему, тем более, как говорит его вдова, перечисляли деньги... Почему бы нет?
Ну что, может быть, мы все-таки исполним обещание, выполним, ну, хорошо, примем
давай,
телефонный
вопрос,
звонок.
Да. Я
обязательно,
снова задам вопрос,
Галь,
который
да.
я давно готовила.
Конечно. Так, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте. Ирина.
Да, Ирина,
Андрей, я хочу вас поздравить с этим подтверждением того, что Литвиненко действительно сотрудничал с британскими спецслужбами. Это большой, как говорится, плюс вам. Никогда не сомневались, что вы не имеете никакого отношения к его отравлению, что вот эти сама эта семья Литвиненко просто такие непорядочные, подлые, алчные люди, которые родину свою променяли вот на бабло и продолжали, как говорится, гадить еще. Ну, приехали бы-то и жили бы там спокойно. Нет, продолжали все еще гадать. Тут два варианта. Да, еще спасибо вот американскому журналисту Эпштейну, который провел свое расследование, подтвердил вашу непричастность абсолютно. Вот. Тут может быть два варианта. Или спецслужбы его отравили, чтобы как бы такая политическая провокация против России, обвинить, как говорится, вас и российские спецслужбы. Скандал такой политический. Но мне кажется, что тут все-таки рука Березовского прослеживается, потому что, как Галина Сапожникова правильно сказала, около него слишком много смертей. Он свой бизнес строил на крови еще во время Первой Чеченской войны. У него руки по локоть в крови, там нефти, доллары и все такое. Ему плевать на человеческие жизни. Вот. Поэтому хочется пожелать ему удачи и успехов. А Березовского все-таки не мешало бы, как говорится, взять за горло. И...
Хорошо, спасибо большое.
Спасибо, Ирина.
Вот, ну, я должна сказать, что я вчера тоже испытала такое внутреннее торжество. Почему? Потому что объективно совершенно занимаясь расследованием это дело 5 лет, я склонялась к выводу, что самая интересная для меня была информация, это то, что Литвиненко консультировал спецслужбы и сдал русскую мафию в Испании. Вот мне 5 лет назад в одном из материалов я сказала, нужно на это обратить внимание. Вот единственное, что мне... А, и тем более, вчера я обратила внимание, что Алекс Гольдфарб начал очень так суетливо оправдываться на своем сайте, почему Марина сделала такое заявление, что об этом писалось уже в книге, что да, консультировала спецслужбы, потому что мафия была, естественно, связана с кровавым чекистским режимом России.
Да.
Вот, но дело не в этом. Дело в том, что вы, наверное, так же, как и я, миллион раз возвращались ко всем деталям того дня и пытаясь расписать его поминутно. Вот смотрите, если в 2 часа живой и здоровый Литвиненко встречался с Карамелло в баре Ицу. Был нормально. С вами и с Кофтуном, и с Коленко в 4 или в 5 он встречался в Пайн-баре, правильно?
Да,
в этом. И тоже был нормален. Не тошнило, не бледнело, ничего.
Нет, вы знаете, мы, кстати говоря, когда нас допрашивал и британский Скотланд-Ярд здесь, когда мы работали с генеральной прокуратурой, на самом деле, когда Литвиненко с нами встречался, нам показалось, что он был как раз немного не в себе. И мы в своих показаниях, и я, и вот мой товарищ Кофтун об этом как раз говорили. Поэтому, ну, все равно сложно судить. Вы понимаете, человек
мог... На каком этапе к нему подкралась русская мафия, чтобы отомстить за то, что он ее сдал? Вот что я пытаюсь выяснить. Какую улицу? Адреса, пароль, явки.
Вы знаете, я что хочу сказать. Всегда, когда совершается преступление, надо искать, а кому было выгодно. Мотив. Поэтому, когда я говорил о вот этих версиях, в том числе о русской мафии в Испании, я говорил, зная, кому было выгодно его убрать, там, из разных соображений, или потому что он кому-то мешал, или отомстить, или еще что-то. Поэтому я и выдвигал, собственно говоря, несколько версий. По одной из версий я говорил, что это было выгодно Березовскому, потому что он был свидетелем того, как он получал политубежище. Раз. А второе, это было выгодно с точки зрения отомстить так называемой русской мафии в Испании, потому что он сам об этом говорил. Ну, и я цитировал, собственно говоря, то, что он мне говорил. Я не знаю, на самом деле, насколько он серьезно консультировал их. Это все знают с его слов. Никто это никогда не подтверждал, не опровергал. Естественно, и Гальдфарб, и Марина эту версию тоже там всячески развивают. Не версию, а вот то, что он там занимался этим вопросом. Я говорил о том, что, учитывая, что он является агентом британских спецслужб, надо и здесь посмотреть, то есть какую-то причастность их. То ли при молчаливом согласии это произошло, то ли их при активной роли какие-то. Давайте расследовать. Версию самоубийства я никогда не говорил, и меня сейчас обвиняют в том, что я говорю, что самоубийство. Никогда не говорил, что самоубийство. Я говорил другое дело, что Литвиненко, являясь авантюристичным человеком, мог все-таки иметь какое-то отношение к полонию, либо где-то его приобрести. И неосторожное обращение с полонием могло привести к таким летальным исходам. А где уж там русская мафия, пароль явки, где они там подсунули эту пилюлю, либо там...
Аэрозоль, как утверждает
Медведев, да. Я не знаю. Это пусть занимается... Проводились судебно-медицинские экспертизы, я думаю, наверняка. Было вскрытие, где там должно что-то говорить. На самом деле, вот одна из главных задач, я хочу это тоже подчеркнуть, нашего участия вот в этом коронерском суде, это все-таки получить в том числе доступ к тем доказательствам и тем материалам, которые есть полиции. И мы надеемся, что у нас будет такая возможность. Я хочу еще раз подчеркнуть, что я, как российский гражданин, настаивал и продолжать буду настаивать о том, что суд уже непосредственно, какой бы ни был, да, если мне будут какие-то обвинения предъявлены, быть должен только на территории России. Я российский гражданин, считаю, что суд должен быть только здесь. А учитывая, что, как теперь выясняется, рядом вообще со всей этой историей, наверняка где-то стояла английская разведка и контрразведка, она работает на государство, поэтому я не могу быть до конца уверен, что это расследование на территории Британии, в том числе глобальное, может быть объективным, что бы ни говорили. Тогда, когда надо, и американцам, и англичан, они действуют за рубежом так, как им нужно это делать. И мне удивительно, что они удивляются, что, к примеру, российские спецслужбы могут иметь вообще, или российские там, военные какие-то подразделения могут иметь потенциальную возможность уничтожать террористов, к примеру, за пределами российского государства. Мы наблюдали, как американский спецназ успешно совершил операцию, с их слов, в отношении Аль-Каиды, да? И как англичане действуют, и как людей выкрадывали, и так далее, и так далее. Да, поэтому давайте не будем считать, что спецслужбы такие у нас белые, пушистые во всем мире.
Вот давайте еще раз вот на 5 лет назад туда вернемся. Андрей Константинович, вот насколько я помню, вы не раз говорили, что когда, в общем, Литвиненко лежал в больнице, вы с ним созванивались несколько раз, да?
Да, я с ним 2 или 3 раза созванивался.
Вот. И, то есть, в личном разговоре Литвиненко никогда там не говорил, ну что ж вы наделали-то, вот,
нет,
так
ничего
сказать,
подобного.
Пригрел гадину.
Ничего подобного, я с ним разговаривал, я могу сейчас, ну, надо восстановить, это буквально было там где-то 7-8 ноября, и, по-моему, разговаривал потом 13-14 ноября. Значит, когда ему звонил первый раз, он говорил, что вот у него такие неприятности, но он стал себя чувствовать гораздо лучше, он выпишется и значит, так-то и так-то. А потом я ему позвонил, когда увидел его или интервью, или, в общем, была статья в газете «Коммерсант», где он обвинил во всем Скоромыло. Я позвонил ему, и он мне в течение 10 минут вот эту всю историю рассказывал. Он говорил, по-моему, абсолютно нормально, то есть я там ничего не заметил такого. Мнения, каких вообще претензий сказано не было.
У вас не возникло тогда ощущение, что вот эта история может, так сказать, очень серьезно аукнуться вам? Вы не записывали эти разговоры с Литвиненко телефонные?
К сожалению, не записывал, но меня, знаете, всегда что удивляло? Если вы помните, после его смерти вышел Гольдфарб с его заявлением. Да. Мне всегда удивляло, что мешало...
Крылья ангелов смерти.
Да, а что им мешало вообще, кстати, записать на диктофон это или на видео? камер. Это же было бы гораздо мощнее. Почему это не было сделано? Вот это, кстати, ответ на этот вопрос я не могу найти. И вообще были все эти заявления, сделанные, в том числе от имени Литвиненко, мне кажется, тогда, когда он уже впал в кому. И,
нет, это говоря, признал Гольдфарб в книге, что вот эту красивую фразу про то, что меня обступили крылья ангела смерти, сочинил, естественно, Гольдфарб, поскольку Литвиненко английским языком в такой степени не владел.
Не владел, да.
Что там с судьбой вот этого итальянца Скрамеллы?
Знаете, понятия не имею, слышал, что он был арестован за торговлю оружием там, или еще с чем-то. Ну вот, пожалуйста, одна из связей Литвиненко.
А вы чувствуете, что вы как вот в историю вошли уже просто фактически, российско-британские отношения, вообще в принципе в историю?
Интересный вопрос. Я это не иногда чувствую, но это не всегда, так как я с этим глубоко живу, и даже вот на протяжении 5 лет все-таки не проходит недели, чтобы где-то не было упоминаний. Неважно, в какой прессе. В британской, в американской, в российской, там, во французской. В разных контекстах. Допустим, там, отношения где-то раз обсуждают какие-то отношения, раз упоминают. Но когда, конечно, вот такие мощные визиты происходят, как визит Кэмерона или кто-то из наших российских чиновников высокопоставленных в Англию, и когда тема номер один «Моя персона», ну, есть такое ощущение. Хотя звездности, мне кажется, никакой нет.
Было бы очень интересно вообще, если бы вас туда послом бы отправили.
Антон, ты сейчас нехорошо пошутил.
Ну почему нехорошо? Вот, кстати, как у вас с политическим будущим? Мы можем надеяться там или, так сказать, опасаться того, что мы вас увидим в Государственной Думе?
Вы можете быть абсолютно уверены, что в предстоящей Думе будет полноценная фракция Либерально-демократической партии России. Сам я баллотируюсь от Иркутской области. И потому как я там работал 4 года, я уверен, что я тоже буду в Государственной Думе.
Понятно. Спасибо вам большое. Значит, будет еще раз повод, так сказать, встретиться и поговорить. Ну и в любом случае, если дело Литвина каким-то образом будет продолжено, еще раз встретимся, поговорим. Андрей Луговой, депутат Госдумы, член фракции ЛДПР, Галина Сапожникова и Антон Челышев. До свидания.
Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.